Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
Слушайте, прежде чем мы начнем, вообще, мне кажется, нужно отметить, что неделя прошла с того дня, как Дмитрию Юрьевичу исполнилось 59 лет, да?
Да.
Да.
С днем рождения, Дмитрий Юрьевич. Прошлое воскресенье был день рождения.
Спасибо.
Дмитрия Юрьевича.
С днем рождения.
Мы встречались в субботу, поэтому мы вот в эфире
кстати,
его не поздравили.
Да. А теперь, мы так-то все поздравляли, а в эфире нет.
Смотрите, у нас несколько сразу важных событий. Мы тему из двух частей соединили. Мы одновременно подумали, о чем поговорить. Я написал, давайте поговорим о дружбе народов. Трофим написал «СССР 2.0». Вот, я, честно говоря, не очень понимаю, что такое СССР 2.0, но я так понимаю, что это отсыл скорее в тот Советский Союз, в котором мы все выросли. Да. Действительно, с тех пор много чего изменилось. Я вот сегодня провел тут среди молодежи, скажем так, опрос. Считают ли они, вернее, она, молодежь, считает ли она наших бывших соотечественников, ну, как бы вот нашими, да, такими. Вот интересно получилось, что грузин, армян, казахов, украинцев даже считает, это как бы, да, такие же люди, как и мы. А вот, например, эстонцев, литовцев, латыши нет, это иностранцы в чистом виде. Это человек, который уже родился после Советского Союза. Вот. Но у нас, естественно, со времен СССР много чего изменилось. Ну, действительно, печальная, наверное, все-таки годовщина. 12 лет назад была российско-грузинская война. Ну, началась она как агрессия Грузии против Южной Осетии. Вот. Наверное, это можно считать датой такого серьезного, хотя там отношения, наверное, были властные тогда уже не очень хорошие. Но понятно, что в значительной степени та дата была таким символическим разрывом, может быть, между русскими и грузинами в какой-то степени. Но, во всяком случае, в Москве, я помню, один мой знакомый грузин, и он очень расстал, он такой вот прям грузин настоящий, такой его много, он такой, ну, и он мне говорил, что теперь грузин, враг, да, там вот это все, значит, и мы выпили, конечно, все это обсуждали, вот, было ему печально, хотя понятно, что многие, тогда мы помним, что одна часть общества, она приветствовала высылку грузин из Москвы, другая ходила с значками «Я грузин», вот, и, в общем, раскол-то произошел на этой почве внутри даже нашего общества. Сегодня у нас Белоруссия, там у нас завтра, вернее, у них завтра выборы, а может и у нас. Вот Александр Григорьевич Лукашенко тоже стал неоднозначным политиком, несмотря на его вчерашний разговор с президентом Путиным по телефону. Поэтому я предлагаю начать, наверное, вернуться все-таки в Советский Союз, который Трофим обозначил как тему. Вот мы здесь все же, да, жили как в Советском Союзе и помним. Может быть, есть возможность высказаться по поводу того, как мы воспринимали личные ощущения. Воспринимали людей других национальностей, живших в Советском Союзе. Были ли это братские народы, было ли это что-то, ну, скажем, такое доброе, хорошее, либо мы их считали там как-то все-таки вот это нечто другое. Александр, давай с тебя начнем.
Отдельный стрельщик. Я при том, что, как вы знаете, там лютый антисоветчик и так далее, ну, конечно, наврал бы себе, сказал, что в наше советское прошлое мы воспринимали другие национальности как-то враждебно. Этого нет. Ну, в моей системе координат этого не было. Что я могу сказать, и со стороны прибалтов я не видел к нам агрессии, при том, что у них для этого были все основания, естественно. Да, вот у кого, у них-то точно были все основания.
Они
недолюбливали Советский Союз. Ну, формально и неформально в 1939 году мы провели определенную акт агрессии, мы, по сути дела, завоевали. Вот, и несмотря на то, что, да, можно потом долго говорить, что они до 1917 года они были в составе Российской империи и так далее, но неважно это уже сейчас. Надо всегда понимать, что мы были, я повторяюсь, империей. Империя завоевывает другие страны, народы. Мы достаточно, в ряде случаев, достаточно мягко завоевывали, даже присоединяли. В каких-то случаях жестко присоединяли, там, кавказские войны и так далее. В каких-то с нарушением договоренности, в каких-то, наоборот, брали под свою опеку. Неважно, но мы всегда были империей. И нужно об этом забывать. У империи есть свои всегда проблемные точки. А в современном мире империи практически не осталось. Вот британцы отовсюду ушли, кое-как там где-то остались хорошие отношения, где-то нет. Мы в Советском Союзе, как мне кажется, действительно была вот эта некая дружба народов, не формализованная, а такая чисто общечеловеческая. То есть понятно, что люди, приезжавшие в Грузию, отдыхали там и с большой любовью относились к ним грузины и наоборот. Но были ли конфликты? Да, и безусловно были. Но, как мне кажется, корень зла сегодняшних проблем именно в том, что большевики вот сделали это национальное разделение по республикам и заложили большое количество потенциальных проблем именно вот в этом национальном разделении. Что до революции, все-таки законцы, у нас были губернии, и все, в общем, просто в этом не было. Но то, что рано или поздно, и то, что именно в тот момент, когда Советский Союз стал разваливаться, стал он разваливаться именно по внутриполитическим причинам, а не потому, что нам испортили из-за океана, да, и никто не захотел в нем оставаться, и все захотели жить отдельно, это же им какой-то определенный показатель, что люди хотят жить отдельно. Это как дети, которые хотят уехать от родителей. Им, наверное, хорошо вместе, но они хотят. Или там дяди, тети, сестры, братья хотят разъехаться. Поэтому, отвечая на твой вопрос, в советское время на конкретно бытовом уровне я не ощущал враждебности всех республик, в которые я приезжал по отношению к русским. Хотя уверен, такая проблематика где-то, наверное, была. Означает ли это, что мы сейчас можем все вернуть назад? Нет, не означает. Означает ли это, что в советской политике был ряд каких-то преимуществ и правильных моментов? Да, безусловно, мы можем даже это посмотреть по количеству культурного, скажем так, обмена, какое количество грузинских режиссеров, какое количество тех же самых азербайджанских деятелей культуры, армянских, которые были известны на уровне страны. Вот, врачей из других республик. То есть этот обмен происходил, но, вероятно, он себя изжил, вот, скажем так. Отвечает на вопрос, я не чувствовал это. Вот.
Скорее, Дмитрий,
можно было стать
антисемитизмом
быстрее. Ну, существует два состояния у человека. Естественное, то есть скотское, и цивилизованное, то есть искусственное. Цивилизация – это всегда труд, усилия. Вот, например, пирамиду построить – это цивилизация, когда надо рубить камень, подтаскивать блоки, архитекторы и прочее, прочее. Это искусственное сооружение. А естественное – это когда ты сел на краю выгребной ямы, ноги поджал, вжик, и вот ты уже по ноздри в известной субстанции сидишь, там тепло и хорошо. Советский Союз – это искусственное сооружение. То есть, где был организован так называемый советский народ. Это наднациональная общность. То есть, ну, с точки зрения социологии, это сильно выше, чем национальность. Это наднациональная общность, где все люди были объявлены людьми. И они таковыми там являлись. В 91-м году у нас произошла контрреволюция. Это не хорошо, не плохо, она просто произошла. Я не оцениваю. И мы вернулись в естественное состояние. То есть, все вернулись обратно к национализму. Я бы тут не согласился с тем, что Советский Союз развалился. Советский Союз развалили. Он так был организован, что достаточно было наверх поставить одного неправильного человека, и вся страна развалена. Это он конкретно ее развалил. Выглядело это примерно так, как если бы Папа Римский вышел в Ватикане на балкончик и, обращаясь к католикам, сказал: «Граждане католики, Бога нет, расходитесь по домам». Судьбу католической церкви я вот просто как калька с Советского
гениально,
Союза
была. Гениально.
Велась ли подрывная работа со стороны Запада? Да, велась. Вы просто поинтересуетесь, сколько бабок ЦРУ вгрохивал в ЦРУ и в прочие замечательные организации. Просто поинтересуйтесь. Вопрос в другом, что они, как обычно, не понимали, что происходит, и только пользовались результатом. То есть, для них падение Советского Союза – это точно такая же неожиданность, как для нас, для всех. Их усилия были направлены на другое и давали совершенно неадекватный результат. Как оно было с дружбой народов? Дружба народов, повторяю, это искусственная вещь, организованная коммунистами в Советском Союзе. Это у них были светлые идеалы, к которым они всех вели. Это искусственное образование. Правильное оно или неправильное? На мой взгляд, сугубо правильное. Лично я ну, много где был. Ну, вот в Азии годами жил. Где-то бывал как турист, где-то жил недолго. Я везде себя чувствовал дома. При этом какие отношения, ну, я вам так скажу, дебилов хватает во все времена, которые тебе скажут: это наша страна, убирайся отсюда. Россия для русских, Москва для москвичей. Вот для меня это выглядело точно так же, знаете, когда я подростком заходил в чужой район, а там тут же прибегали гопники, сейчас мы тебе морду набьем. Вне зависимости от того, советские они, не советские, дураков хватает везде. А так это была единая страна. Ну, а что касательно того, что они не хотят жить вместе с нами, я бы тут вот серьезнейшим образом присмотрелся. Во главе всего этого всегда стоят местные национальные элиты. Никакой так называемый народ абсолютно ничего там не решает. Если вы хотели независимости от России, которую, как известно, они кормили изо всех сил. Хотели независимости, и вот она теперь у вас есть. А все ваше трудоспособное мужское население работает теперь в России, зарабатывая там деньги, и только за счет этого вы живете. Или вся ваша промышленность работает на Россию, и только за счет этого ваша страна живет. О какой вообще независимости идет речь? Да, вот эта вот маленькая кучка, элита, которая льет говно в уши гражданам, убеждая их в том, что все вот правильно, вам будет хорошо, и еще лучше будет. Это ложь, людей ввели в заблуждение, все эти национальные элитки, я не знаю, чем ближе к западу, это натурально нацистские гауляйтеры, ближе к югу, это какие-то феодальные князья, если это какой-то прогресс, ну, я не знаю, на мой взгляд, контрреволюция откатила нас в пещерный век.
Давайте прервемся на пару минут, это канал «Изолента Лайф».
«Изолента Лайф». Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru. Изолента Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
Мы вернулись в студию «Изолента Лайф». С вами все так же Петр Лидов, Тро Барбаросса, Дмитрий Пучков и Александр Цыпкин.
Теперь повсеместный национализм. От националиста до нациста там не то, что полшага, а он уже сделан, этот полшага. Просто пока вслух говорить не разрешают. Никакого прогресса в этом нет. Это все очень плохо. Знаешь, когда к моей жене, жена у меня азиатка, в метро внезапно задают вопрос: а вы не подскажете, как там вот куда-то проехать? Она отвечает. По-русски она говорит лучше, чем я. Она отвечает, а вопрошающий говорит: надо же, как вы хорошо по-русски говорите. Вы знаете, за предыдущие там 60 лет таких вопросов не возникало никогда и ни у кого. Таких отзывов не было. А теперь вот это вот, понимаете, вот событие. Что человек азиатской внешности хорошо говорит по-русски. Ничего хорошего лично я в этом не вижу. Это все отвратительно.
Правильный пример про Папу Римского. Я думаю, будет следующее. Если Папа Римский выйдет и скажет: Бога нет, папу просто вывезут, да, берут, поставят нового папу. Люди не перестанут верить в Бога. Система католической церкви устойчива. Кардиналы никуда не денутся. Все изменится. Нет.
Я вот это, вижу, это что... твои предположения. Пока такого не произошло, мы угадать вот не можем. Я тебя уверяю в другом, что католическая церковь немедленно расколется, во-первых, потому что часть...
Она уже расколота.
Да, а другая часть не согласится. Часть объявит педофилию нужнейшим и важнейшим христианским достижением. Да, ну, гомосеки возглавят это дело, и все в католической церкви
совершенно
будет
хорошо. Смотри, друзья мои, системы, хорошие, правильные системы никогда не валятся из-за того, что один человек...
Ой, Саша, можно пример?
Хорошие системы, не важно.
Прекратите.
Вот прости.
У нас будет опять Саша. Срач, хорошо в Советском Союзе или нет? Давайте мы все-таки про другое.
Не-не-не, дело не в сраче.
Безусловно. Саша. Да,
чуть. Не-не-не, говори, ладно,
я потом. С точки зрения взаимоотношений между национальностями, безусловно, в Советском Союзе были преимущества. Вообще даже никто не обсуждает. Да? А сегодня это не вернуть. Мы не можем это вернуть, потому что поговорить с обычными людьми даже. Я много, как раз по республике много езжу. Есть чем недовольны, но смотрят на нас. Смотрят на нашу страну. Говорят, ну, ребят, нет, мы, наверное, конечно, у вас это неплохо, но у вас неплохо очень небольшой прослойки населения. У вас там дикая коррупция, у вас разгул преступности, у нас самый высокий уровень убийств среди всех.
Можно я вклинюсь
вот
с одним вопросом буквально?
Это вопрос, как мы представлены там. Я не говорю, как правда. Что думают про
грузины,
нас там?
Грузины, твои друзья, считают, что в России дикий уровень коррупции.
Ну, правильно? В сравнении с Грузией, они считают, что он выше.
А вот вопрос. Вот у нас в Советском Союзе была такая общность... Воры называются. В простонародье зовут воры в законе. Их было примерно человек 600. Но если я скажу, что из них, ну, примерно там треть была с Кавказа, да, то, наверное, не ошибусь. И,
кстати, Грузии всех выгнали.
Поделитесь,
сюда,
пожалуйста, что там изменилось за это время? И, вот смотри, мне интересно. С коррупцией, Дим, совсем. Вот, Дим, кроме
ты
вот этой...
вот здесь ты, Клад, как конкретно не прав, конкретно по этой теме, потому что воров в законе как раз убрали всех в Россию. В Грузии с ним как раз с ним разобрали.
Я сейчас говорю, каким что... образом?
Их просто выселили, это известный проект. Ну,
они исчезли,
это
и вот эта вот почва...
их в Россию перегнали.
Я не про это. Почва, которая продуцировала воров в законе, это, мягко говоря, элита преступного мира. Почва, которая их продуцировала,
давайте по очереди.
Она исчезла? Исчезла?
Я не знаю, исчезла.
Кавказа они... прекратили к нам ехать преступники вот в этих промышленных
количествах. С Кавказа едут сюда, но там конкретно... Еще раз, услышьте меня внимательно. Что это то, что они про нас считают. Это наш внешний пиар.
Не, мы это услышали, Саш.
Вот. Действительно, в Грузии считается, что Саакашвили искоренил коррупцию, и многие грузины так думают. Я не знаю, на самом деле, я в Грузии не был очень давно, поэтому мне
сложно. Ну и грузины так думают. Там действительно, условно, на бытовом уровне коррупции, как считается, меньше, чем у нас. Значит, на уровне государства не факт.
Давайте дадим Трофиму возможность вспомнить свое детство золотое.
Я во многом согласен с Дмитрием Юрьевичем, то, что Дмитрий Юрьевич сказал, но я хочу сказать, что если исторически смотреть, то для меня, например, ну, пока что, может быть, я с возрастом как-то еще и с большими знаниями, с большим чтением каким-то дополнительных источников пойму смысл создания искусственных национальностей в 1917-1921 годах, таких как Белоруссия, таких как белорусы, таких как казахи, таких как там туркмены и так далее и тому подобное, коих в русской истории, ну и вообще в мировой истории как таковых никогда не было. Латышей не было, эстонцев не было в том виде, в котором мы их знаем. Да, были литовцы, окей, вопросов нет. Да, как вчера Армен Гаспарян нам объяснил, что Молдавия как национальное образование было создано, чтобы каким-то образом оправдать вывод денег товарища Котовского. Окей, да, это большое серьезное основание, там, для того, чтобы что-то там это все произошло. Вот. И я думаю, что таких оснований, в принципе, в мировой истории, ну, в истории Советского Союза было достаточно много. Вот. Но в 90-е годы мы столкнулись с тем, что по каждому из этих 14, даже не 14, а 15, включая Россию, национальных образований, была создана искусственная волна национализма. И я вот это вот все помню. Где-то году в 88-м все стали уникальными. Мы уникальные белорусы, мы уникальные украинцы, мы уникальные таджики. И что тут делают русские, и зачем они здесь, и давайте гнать отсюда русских, это еще был советский, ну, вот конец Советского Союза. И национализм, вот этот вот острейший национализм, он стал основой для вот этого раздора, который наступил в 91-м году. То есть, именно, ну, на мой взгляд, да, мне кажется, что именно они опирались на... создание в этих республиках внутреннего жесткого националистического движения, которое потом повлекло, например, резню русских в Таджикистане. Да, и это было на самом деле ужасно, когда русские солдаты, которые там находились, они не могли спать ночами, потому что ночами приходили таджики и резали русских солдат. У меня там служили мои товарищи, и все в деталях мне рассказывали, как это происходило. Да, это было реально ужасно и страшно. Вот. Чего хотелось бы? Хотелось бы, чтобы все вспомнили, кто они есть и из чего они вышли. Что вот сейчас я вижу, на самом деле, опять же, про ту же Латвию, то, что я тебе за эфиром говорил, и это никакой не секрет, когда там границу проходишь, латышский пограничник, окруженный камерами и микрофонами, говорит, ребят, когда вы нас уже присоедините обратно? Говорит это в присутствии людей открытым текстом. Человек с фамилией там какой-нибудь Ивановс, да, у которого здесь на шевроне написано Ивановс. Да, он латыш коренной, понятное дело, в 10-м поколении. И он хочет, чтобы его обратно присоединили к России. И таких людей там очень много. Далее, что хочу сказать. 14 союзных республик, особенно Прибалтика, которая попала в Евросоюз, может быть, за небольшим исключением части Эстонии под названием Таллин, они живут в жесточайшей нищете. в жесточайшей и разрухе. И если, например, ты сядешь на автомобиль и переедешь границу России с Латвией, вот здесь рядом с Петербургом, то ты увидишь старые фермы заброшенные, ты увидишь абсолютную пустоту на 200 километров вокруг границы, где никто не живет. Ты увидишь Даугавпилс с разрушенными набережными, которые рушатся прямо в Даугаву, прямо падают, их никто не поднимает. Ты увидишь разрушенные дороги, где нет асфальта совсем, где еще 20 лет назад можно было нормально ездить со скоростью 150 км в час, а теперь нет, это Евросоюз. Ты увидишь население Латвии, которого практически не осталось, а это была процветающая республика Советского Союза. И как ты думаешь, куда хотят эти люди? Нет, вот, подожди, и как ты думаешь, куда сразу хотят эти делать? Люди?
Сейчас ответишь, Саш. Да.
Я тоже почитаю по Прибалтике. У меня, как всегда, тоже есть пограничник, который скажет, что он не хочет Советский Союз. Это все лирика, что думает Трофим, что думаю я. Это наше личное мнение. Если все так везде плохо, да, если все так, все они хотят обратно в Советский Союз. Что мешает нам, России, заниматься внешней политикой? А именно, у нас достаточно денег, мы богатая страна, у нас не загибается ферма, у нас действительно нет на улице туалетов 30% всей страны. У нас все везде прекрасно и замечательно. Если у нас так все хорошо, а нас окружают бедные и нищие республики, которые хотят назад, то что мешает выиграть там выборы, проспонсировав те партии, которые за возврат в Советский Союз? Да, вот кто мешает спонсировать те партии, которые за интеграцию? Ведь народ за нас весь, да, ведь народ весь за нас. Это маленькая элита, значит, мы, огромная страна, не можем нарулить в Латвии внутреннюю политику, не можем влезть в выборы. То есть на Украине нам могут пистон ставить, да, в их внешнюю политику влезть, а мы не можем. Есть две причины на это. А, я не уверен, что России это нужно. Начнем с этого. Я далеко не уверен, что России нужно обратно всех присоединять, потому что, как ты правильно отметил, ряд республик станут дотационными. Зачем России это? Кто из российских налогоплательщиков готов платить за то, что условно Прибалтийская республика будет теперь частью России? И нам это зачем? Это раз. И во-вторых, если у них так все плохо, и они хотят к нам, то на выборах нужно этот вопрос решить. Но влиянием на выборы. То есть на Трампа выборы мы можем повлиять, а на латышские нет, или на белорусские.
Влияем на... Ты по тонкому льду-то пошел сейчас прям.
Ну вот, ну условно говоря.
Можно я?
Значит, обычными монетаристскими
способами. Окей, мысль понятна, Саня.
Покупаем бизнес и выиграем выборы. Все, это легко делается, если
можно,
так надо.
Можно я?
Ну, можно это я. Не так легко, как кажется, но окей.
Дмитрий. Но не так сложно.
Я коротенько, если с вашего позволения.
Если все за нас.
Да, Дмитрий Юрьевич. Дмитрий. Мы все дети Советского Союза, где нам с детства объясняли, что у нас государство рабочих и крестьян. И Александр в том числе думает точно так же. Александр, пора с этим распрощаться. Это не твоя страна в смысле политическом. И эти республики бывшие, так называемые, они так называемому народу не принадлежат. Когда я тебе говорю, что везде во главе стоят элитки, они точно так же стоят во главе России. И никакие твои личные интересы, как представителя так называемого народа, никто там не учитывает. Там есть свои нужды и свои проблемы. Почему с Украиной ничего не происходит? Потому что там бизнес, серьезнейшие деньги. И никаких политических телодвижений без того, что пока решат с бизнесом, не будет. Не надо думать, что здесь... А почему они не проголосуют? Вы в своем уме. Главное, не как проголосуют, а как посчитают. Это раз. Во-вторых, работа СМИ направлена на промывку мозгов.
Давайте прервемся на пару минут. Это канал «Изолента Лайф». С вами Тру Барбаросса, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и Александр Цыпкин.
«Изолента Лайф». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
«Ковалев против». На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Изолента Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
Мы вернулись в студию «Изолента Лайф». С вами все так же Петр Лидов, Тро Барбаросса, Дмитрий Пучков и Александр Цыпкин.
Я уж совсем углублюсь. Тебе сначала рассказывали об ужасах коммунизма. И что коммунизм надо скинуть. Вот эти нацисты, которые сели на окраинах. Да, и все согласились. Да. А шаг второй. Все коммунисты были русские. И если вы их не можете убить, хотя бы их изгоните. Так вот, когда вы боретесь с коммунизмом, вы боретесь за убийство русских, оставшихся на национальных окраинах. Если вы этого не понимаете, то очень и очень печально. Ну и далее, а зачем они... Да, вернусь. Вот идет война на окраинах, идет война в Карабахе, например. А в Россию бежат люди, которые не хотят воевать в Карабахе. Ну, вот в городе Санкт-Петербурге мы ловили огромное количество парней из Азербайджана. А их постоянно приезжали забирать опера азербайджанские, у которых один вопрос ровно был. Когда вернут Советский Союз? Что творится? Вы видите? Нет. Людей убивают постоянно. Когда это прекратят? Когда придут русские и все это прекратят? Что характерно, ни одного армянина, бежавшего от призыва в Нагорный Карабах, я в России почему-то не видел, конкретно в городе Санкт-Петербурге. Но разговоры везде одни, и только в Прибалтике, знаешь, ты туда документы из уголовного розыска посылаешь, а тебе назад возвращают на эстонском языке. Вот это да, это помню, да. Но это не есть какое-то там мнение народа, это идеологически оболваненные массы, которые сначала боролись с коммунизмом, а потом убивали русских, потому что коммунисты – это русские.
То вот у нас сидит Петр Алексеевич, который тебе может конкретно рассказать про то, как в Прибалтике обращаются с русскими средствами массовой информации.
Вообще даже не спорить, минуточку.
Если бы я подошел ко второму, ко второй теме, очень важной, и она пересекается с Белоруссией. Здесь много у нас вопросов про Лукашенко, поэтому я попросил бы прокомментировать ситуацию в Беларуси. И смотрите, есть вот какое мнение. Их сейчас два фактически. Да? Первое, есть ощущение, что мы там Беларусь теряем. Что вот завтра свергнут Лукашенко, прям натурально завтра. Вот, и Беларусь уйдет там вслед за Прибалтикой куда-то в Европу. Вот. В связи с этим есть такая точка зрения, которая все сильнее набирает обороты. Что России вообще хорошо бы не обращать внимания на эти процессы. И перестать быть донором для бывших советских республик, которые мы пытаемся удержать в своей орбите. А выстраивать отношения, исходя из российских интересов, жестко и не подвергаясь вот такому мягкому, скажем так, постоянному давлению теленка, который сосет, как известно, знаем, у каких двух источников. Речь идет о Белоруссии, об Армении, которая сейчас вот недружественный жест сделала, запрещая в том числе и российские телеканалы на своей территории. Поэтому просьба такая, прокомментировать Лукашенко, действия его, вдруг он нам не друг, надо ли за него держаться, как вы лично относитесь к этому. И второе, что делать России? Вот очень хорошо Саша действительно подметил, что а может нам это вообще все и не надо, и послать бы их лесом. Пусть куда хотят, туда идут, и сами разбираются.
Перед тем, как мы начнем, я напомню нашим зрителям, что мы в эфире вместе с радио «Комсомольская правда», 92FM в Петербурге. Вот, соответственно, переходим к другой теме. Ставьте лайки, подписывайтесь, продолжаем разговор. Саш.
Есть граждане, которые хотят жить в великой стране, и есть граждане, которые хотят жить в счастливой стране. Великая страна – это всегда очень аморфно и непонятно, что конкретно. Счастливая – это ясно, уровень жизни, безопасность, в том числе безопасные границы и так далее. Вот тем гражданам, которым позарез нужно, чтобы мы жили в стране империи, чтобы мы всех завоевывали, чтобы мы были везде на коне военной смысле, с точки зрения, тем, наверное, нужно, чтобы Россия держала под крылом весь бывший Советский Союз. Потому что человек, находясь у себя где-нибудь дома, попивая пиво, говорит, ну, мы-то великая страна. Мне кажется, великая страна определяется уровнем жизни населения, определяется безопасностью населения и так далее. И, например, там, великая страна лучше бы, условно говоря, не решала, как мы с Росмотребнадзором, прививку от СМА для наших тысячи детей, что это слишком дорого для нашей страны. Это вот сейчас известная тема, поднимается. Мне кажется, благополучие безопасности граждан своей страны важнее, чем геополитические...
Окей, мысль понятна.
Да, мысль понятна. Вопрос второй. Мы не знаем, так как мы здесь все профаны с точки зрения геополитики, у нас нет данных, насколько условная принадлежность Беларуси к орбите Советской России будет иметь необратимые последствия там, через 50 лет для безопасности самой России. Мы сказать не можем, для этого есть политика, которая решает. Так вот, мне кажется, что конкретно к вопросу о нужно ли на всех их держать, я считаю, что это должна быть сугубо прагматика, исходящий только из каких-то стратегических интересов, как есть у американцев доктрина Монро.
что все, что в Южной Америке, это их. Насколько это оправдано с точки зрения действительно нашей безопасности, пусть решают те, у кого данные есть, нужно нам это или не нужно. Конкретно по Белоруссии. Мне повезло, тут я на днях общался с очень такими крутыми ребятами, молодыми белорусами, то, что я не знал, что настолько белорусы сейчас круты в IT. Эти ребята, которые сделали много сотнемиллионные приложения для Фейсбука, Маскарад, потом сделали еще несколько крутых приложений, они из ЛА вернулись в Минск, потому что в Минске комфортнее жить, чем в Силиконовой долине. Так они мне сказали, что ключевая проблема, что молодежи уже немножечко он поднадоел. Что есть, что в общем они были рады вот именно жить там, но вот есть проблема, да, молодежь его не сильно поддерживает. Я сейчас не вся, наверное, молодежь. Ну вот, соответственно, Лукашенко, мое мнение, он друг прежде всего себе. Это самое главное, кому он друг. Я думаю, что если бы были возможности для того, чтобы было некое объединение России и Беларуси, давно бы уже случилось. Вот. Его, наверное, поведение сегодня завязано исключительно на его внутриполитические задачи. Могу представить, что он действительно, от него молодежь чуть-чуть устала, как устают всегда молодежь от лидера, который очень долго. У нас та же самая есть проблема, что именно молодежь говорит, ну, слушайте, мы уже всю жизнь при нем живем. Хотя, вот эта проблема существует.
Вообще немножко противоречие возникает. Молодежь же, она молодая. И да. То, что она живет при нем всю, ну и что?
Ну, соответственно,
хотят... Ну, как бы 5 лет, вот они в сознательном возрасте, у них один...
Люди хотят... Это то, что я слышал. Если есть противоречия, то у молодых в основном.
Но, как соответственно... раз у пожилых, которые уже 26 лет, как бы, и все время Лукашенко.
Тут и все время Лукашенко. Поэтому, что там происходит, его позиция, мое мнение, опять же, я не политолог и не люблю давать диванные советы. Связано исключительно с его желанием эти выборы зафиксировать. И думаю, сейчас идет какая-то большая торговля. А что ему делать? Он между Европой и нами. Вот он как-то каким-то образом пытается это устаканить всю ситуацию. Но приведет ли это к тому... Ну, если бы мы хотели, уверяю вас, Беларусь давно бы уже была в таком жестком с нами союзе, либо вошла бы, как, если бы нам это было нужно. Боюсь, что нам это не нужно просто.
Понятно. Дмитрий Юрьевич, что думаешь про Александра Григорьевича и его поведение в последние дни?
Тут бы это издалека начать, что безопасность, например, для страны подразумевает наличие вооруженных сил, которые должны быть и на которые надо тратить деньги. А в такой стране, как Россия, денег на вооруженные силы надо тратить очень много. Нравится это вам, не нравится, значит, уровень жизни будет ниже, потому что вот кто там эти, ФРГ какой-нибудь там платит 2% за то, что на ее территории стоит американский воинский контингент, а у нас нет. А американский воинский контингент там стоит против нас. И мы будем вынуждены тратить деньги. Это еще спасибо Иосифу Виссарионовичу и Лаврентию Павловичу, что они оставили нам ядерное оружие в своей неописуемой кровавости, благодаря которому, собственно говоря, наша страна до сих пор целая, а нас с вами не поубивали. Далее. Вот есть, например, у нас образцовая страна, так сказать, проекция рая на земле, Соединенные Штаты Америки. Поясните, пожалуйста, вот они за океаном, и у них нет, так сказать, вот близких противников. Поясните, пожалуйста, почему у них самая большая на свете армия, самый большой на свете флот и самый большой на свете военный бюджет, который превосходит военный бюджет совокупный 10 следующих стран. Поделитесь, зачем это? Неужели для счастья американцев? Да, безусловно. Для того, чтобы вышибать из всех деньги, на которые самые
Дмитрий
американцы
там еще 800 военных баз по всему миру.
Так точно, да. Которые только ради мира и безопасности, как мы понимаем, Соединенных Штатов. В Пакистане, там, в Германии, везде вообще. Обложив Советский Союз вот так вот по контуру по всему, где можно жить. Ну, далее, разрешите поинтересоваться. А вот, например, на южной границе США есть такая страна Мексика. Вот они везде несут мир, свободу, демократию. Там в Сирии воюют. А вот в Мексике каждый год в войнах наркокартелей убивают по 20 тысяч человек. Это полноценная война. Советский Союз в Афганистане за 10 лет потерял 14,5 тысяч убитыми. А в Мексике, например, по 20 тысяч в год убивают. И это идет уже 10 лет. Скажите, пожалуйста, почему там не наведена демократия, выборы из двух и более кандидатов, и почему мексиканцы до сих пор несчастливы? Могу объяснить, потому что Соединенным Штатам нужно, чтобы там было вот так, чтобы оттуда бежала дешевая рабочая сила, люди-стулья фактически, которые с тяпками там что-то возделывают за 3 копейки и не имеют абсолютно никаких прав, ни экономических, ни политических, никаких. Ну и теперь плавно возвращаемся к нам. Вот у нас теперь тоже капитализм. Мне интересно, а мы что, как страна капиталистическая, заинтересованы в том, чтобы вокруг нас были более богатые страны? Вот Александр про империю говорит. Нет, нам тоже нужны люди-стулья, которые будут абсолютно бесправны работать у нас на стройках. Например, вот в Советском Союзе нужны были стройки коммунизма для того, чтобы победить Объединенную Демократическую Европу. И коммунисты-комсомольцы ехали на стройки коммунизма. Больше коммунизма нет. Кто теперь строить-то будет? Нам очень много надо строить всего. И мы строим всего очень много. А кто строить-то будет? А только вот эти люди-стулья, которые к нам приедут. Вот они приедут и будут строить. Абсолютно бесправные. Гораздо дешевле, чем русские. И мы себя будем великолепно чувствовать. Потому что мы капиталистическая страна. А капиталистический мир устроен именно так. И не надо никаких фантазий относительно того, как там благосостояние у всех. Да, вон на Бангладеш. Посмотрите, как там с благосостоянием.
Давайте прервемся на пару минут. Это канал «Изолента Лайф».
«Изолента Лайф». Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время, но так ли все плохо? Мы не паникуем, потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Изолента Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
Мы вернулись в студию «Изолента Лайф». С вами все так же Петр Лидов, Тро Барбаросса, Дмитрий Пучков и Александр Цыпкин.
А что касательно батьки, ну вот такой батька образовался. То, что он долго у власти стоит, и чего, Меркель тоже у власти долго стоит. Что-то я не слышу от немецкой молодежи, что-то она поднадоела. Ладно бы вы что-то умное сказали, что вот если вот этого поменять вот на этого, изменится вот это и вот это, и мы будем лучше жить. Такое не звучит никогда. Звучит только, что-то надоело, и какая-то молодежь.
Простите, и в Германии то же самое.
Простите, пожалуйста, что эта молодежь вообще соображает? Мне вот интересно просто, что она понимает. Ты же никогда не находился под управлением 20-летнего начальника. Его, он не может быть начальником. А даже если туда попадет, то это ад будет, натуральный ад. Он ничего не понимает. Человеку для управления нужен тупо жизненный опыт. Слушать этих детей, которые говорят, что-то он мне поднадоел, ну, блин, ну, камон,
избирательное ребята. Право.
На здоровье. Избирательное
Где,
право, где
Саш,
пьяный сантехник.
Право?
Это неправильно. Ну, вот образовался там такой гражданин Лукашенко. Вся, насколько я знаю, все, что делают белорусы, все у них покупаем благополучно мы. Начиная от сельхозпродукции, кончая промышленным производством. Мы с ними дружим в военном плане, что очень важно для России. Потому что нам надо обороняться. Нравится это, не нравится. Ну, вот он такой образовался. Ну, с моей точки зрения, вот какое-то поведение, мягко говоря, неадекватное. То есть... Я могу понять, когда вот закулисье какое-то, где мы там друг друга ненавидим, но на показ-то все должны дружить, это основа
политики.
Не-не-не-не-не. Говорить красивые слова.
А может, кстати,
там,
и наоборот. Вот.
Может,
клясться
наоборот у нас.
В дружбе. А тут вдруг. А мы возьмем 33 богатыря, заарестуем. А они приехали делать переворот. А это вот это. А вы нам не друзья. А вы нам не братья. Ну, вопрос, а на что ты рассчитываешь в ответ? Мне вот как-то даже интересно. Вот на что ты рассчитываешь в ответ? Ну, в ответ, наверное, последуют какие-то экономические санкции немедленно. Ну, скинут тебя. А что? А нам что делать, как стране? Опять-таки... Это никакого отношения ни к каким избирателям не имеет. Кого там выгодно иметь России? А России везде, как США, выгодно иметь марионеток, которые за нас и которые действуют в нашу экономическую пользу. Как там говорил какой-то умный англичанин, я не помню, что у Британии нет союзников. У нее есть интересы. Вот точно так же. Вот капитализм. У нас есть наши интересы в этой самой Белоруссии. Соответственно, там надо продвигать кандидатов, которые нам нравятся, и высасывать все деньги. как это делают абсолютно все капиталистические страны, так и мы.
Давайте вот. Я для приличия все-таки попробую платный вопрос задать. Коротко можно ответить. Игорь Зарин, попробую добавить минуту юмора, как вы относитесь к появившимся в 2014 году белорусским лососям, креветкам и сыру пармезан?
Строго положительно. Очень вкусные были. Спасибо белорусам, что организовали доставку.
Вот я могу сказать, что да, без них мы бы не выжили. Вот в этом вопросе это точно. Но весь вопрос, который мы сегодня обсуждаем, надо ли нам тратить огромные ресурсы на воссоздание, как мечтает Трофим, некого Советского Союза, потому что он в разговорах за пределами эфира сразу говорит, надо танки везде, и мы всех присоединим. Вот вопрос, надо это или не надо? Я считаю, что, опять же, этот разговор, в отличие от всех остальных, у нас абсолютно диванный, потому что никто из нас не обладает полнотой информации, что везде происходит. И, может быть, прямо сейчас, условно говоря, в Беларуси происходит такая тема, что через два дня там будет база НАТО. Условно говоря, мы этими знаниями не обладаем. Поэтому мы сейчас, в отличие от других передач, обсуждаем некую такую...
Ты нас недооцениваешь, Александр.
Так оно же очевидно, Александр. Украина, например. Вот смотри, вот элита этой самой Украины, захватившая власть и пришедшая к власти путем государственного переворота. Вот элита определяется, к кому она пойдет, грубо говоря, в шестерки. Вот куда лучше, к американцам или к русским? Украинская элита делает вывод, что лучше идти к американцам, потому что представителям этой самой элиты, пришедшей к власти, с их точки зрения выгоднее с американцами. Они бегут к американцам. Как ты думаешь, туда прибудет руководство ЦРУ, которое руководит украинским СБУ, руководство американской армии? Прибудут ли туда базы НАТО? Американская разведка, военные, все на свете прибудут. Они уже там. Еще до того,
за что меня агитируют?
Я тебя не агитирую. То же самое в Белоруссии. Вот придет марионетка чужая, она сразу привезет туда базы НАТО. Это неизбежность. Она сразу привезет туда базы НАТО. Надо нам это или нет? Ну, я лично сильно сомневаюсь.
Соответственно, если нам это надо, значит, нужно это тратить ресурсы и деньги. Если мы не сможем на соседней территории, где народ, скорее всего, лоялен все-таки к России в большей степени, чем Америке, это создать, наверное, это вопрос к нашей внешней политике, так или иначе. Но это же наша задача там каким-то образом зафиксировать наше присутствие. Это
задача нашей элиты, не наша, точно. Вот не наша, никаким боком.
Ты за поправки голосовал?
Голосовал.
Чья это задача?
Я не озвучиваю, чего я делаю. Мне за это деньги не платят, и я никому про свою политическую деятельность больше ничего не говорю.
Товарищ,
с голосованием к поправкам я уже столкнулся с таким. Видимо, там денег уже в эту оппозицию занесли столько, что туши свет. Если раньше совершенно спокойно можно было говорить, что... Ну, я вот хожу все время на выборы. Нравится это, не нравится. Вот я хожу и голосую. Я считаю, что это единственный способ, которым я могу выразить свое мнение.
Я так считаю.
Мои друзья-коммунисты мне сразу говорят, ты в своем уме вообще? Это же буржуйские выборы. Там как ни голосуй, ничего не получится. Еще Марк Твен говорил, что если бы от вас на выборах что-нибудь зависело, вас бы на них никогда не пустили. Ну, прав, конечно, безусловно. Но в рамках игры, в которую мы играем, нормально. А вот когда дошли до этих поправок, я такого никогда не видел. То есть, когда уже либералы взвыли, что ни в коем случае ходить нельзя. Вот ни в коем случае. Ни на какие выборы ходить нельзя. Как же так? Вы же только что рассказывали про...
Что вы за выборы, да.
Это правильно. На выборы ходить надо всегда. Поэтому я заткнулся, и больше я про это вообще...
Друзья мои, смотрите. Я сторонник экспансии финансовой. Я считаю, нужно всех подкупать. Покупать СМИ, подкупать олигархат, влиять на выборы... Если они нечестные, делать их нечестными выборы, на которые влияют, и это обустраивать. Ты считаешь, нужно военными методами, правильно?
Подожди, а теперь смотри, Саш, вот очень просто, 2 минуты займем лишнего времени. Вот начинается, да, наши начинают перекупать. Тут же приходит Байден и перекупает обратно. Наши еще больше дают, те еще больше дают. И начинаются вот эти качели. Чем все заканчивается? Заканчивается, выигрывает только та сторона, которую шатает.
Находиться в этой ситуации.
Да, прям вот так вот, да. И тут второй вариант, да, вот тебе Грузия, 0,8. Дошли 66 километров. Да, 66 километров до Тбилиси. Сказали, вот что, рамсы попутали, что ли? И все, и на этом все закончилось. Сразу
что
же.
Что именно закончилось? Минуточку. Что
именно закончилось? Закончилось. Нет, ну, там, где надо, там надо железным кулаком. Да. Это безусловно. Где не надо, где можно деньгами.
Закончилась война в Южной Осетии, Саша. Которую там убили кучу народу.
Сейчас это делать.
Вот, спасибо всем огромное. Спасибо за поддержку, за помощь. Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич, хороших выходных, пока они еще не закончились.
Спасибо.
Петр Алексеевич, до завтра. А остальным до
свидания. Пока. Спасибо. Пока.
Изолента Лайф.